Места было вполне достаточно. Софи улыбнулась и закрыла крышку. Она захлопнулась беззвучно, как дверца дорогого авто. Я чувствовал тепло ее плеча, слышал ее дыхание. Я мог бы лежать в этой живой темноте целую вечность. Но так не бывает. Я уже знал. — У тебя информация в препарате? — спросил я. — Просто файл. — Где? — Вот тут. Прямо перед моим лицом зажегся монитор. Это был планшет, вделанный в крышку гроба. На нем появился странный символ — красное сердце с похожей на пробоину черной звездой. Повернув голову, я увидел ее лицо. — Мы теперь совсем близкие существа, — сказал я. Она ничего не ответила. Подняв руку к экрану, она затыкала по нему пальцем. Я глядел не на экран, а на ее нахмуренное лицо, освещенное голубым светом. — Читай. Я перевел глаза на экран. Там был текст. В том же самом месте была у него круглая комната, которую он использовал как место для своих тайных опытов и изысканий. В ней было много чудесного и непостижимого для случайного гостя. Но любимой его игрушкой был волшебный фонарь на ярчайшей лампе. У этого фонаря была сложная механика, работавшая от стальной пружины, и он мог показывать на круглой стене движущиеся картины. Дракула зажигал фонарь, дабы испытать мудрость своих гостей. Тогда на стене появлялись его изображения. Картин же таких было три вида, на которых Дракула был младенцем, мертвецом и зрелым мужем. Где он был младенцем, над ним летел красный комар, а где он был зрелым мужем, комар был зеленый, а где мертвецом — синий. Иные сцены были из глубочайшей древности, где Дракула кутался в шкуры и был окружен троглодитами. Другие — из менее отдаленных дней, где он в золотом венце появлялся среди царей Атлантиды. Еще он был изображен рыцарем, разбойником, монахом, убийцей и святым, мужчиной и женщиной, в прошлом, настоящем и будущем, среди горести и счастья. Эти картины начинали мелькать на стенах все быстрее, и в какой-то момент изображение на них становилось неуловимо зыбким, и тогда отчетливо проявлялся огромный пульсирующий комар, который, меняя цвет, облетал вокруг комнаты. Мультипликация была так совершенна, что некоторые падали в обморок. Дракула каждого вопрошал о смысле увиденного. — Здесь твои былые и будущие жизни, граф, — говорили обычно гости. — Здесь ты, каким ты был в древности и каков окажешься в будущем. Дракула отвечал, что в фонаре запечатлен один день его жизни, или даже малая часть дня. Когда гости спрашивали, что же это за странный и чудесный день, Дракула говорил, что день самый обычный, и таковы все его дни. — Ты, должно быть, не вылезал сегодня из погреба и отведал много красного, граф, — говорил иной ученый-вампир, как бы тайным, непонятным для людей иносказанием. На что Дракула лишь смеялся и отвечал такому гостю, — Ты моей загадки не решил и вряд ли когда решишь. С таким он пил вино, шутил, но к себе не приближал. Бывало, однако, что загадку решали. Тогда Дракула уводил решившего во внутренние покои и имел с ним беседу о высоком и тайном. Ниже была иллюстрация. Картина с похоронами Дракулы-рыцаря. Еще ниже размещался квадратик, в котором полагалось быть видео вставки, но он был черным и пустым. — Что там за видео? — спросил я. — Здесь должна быть реконструкция, — сказала Софи. — Как мог выглядеть полет этого комара, я еще не сделала. — А откуда текст? — Из воспоминаний и размышлений. Название я помнил. Специальное устройство в моем Хамлете начитывало мне цитату из этого труда, когда я зависал вниз головой слишком уж надолго. — Разве это не книга самого Дракулы? — спросил я. — Нет, — сказала она. — Это книга воспоминаний про Дракулу. И еще там сборник его высказываний. Хотя не факт, что Дракула действительно все это говорил. Эти цитаты и есть так называемые размышления. А воспоминания целиком не сохранились. Вообще нигде. Ни на бумаге, ни даже в препаратах. Есть только несколько отрывков вроде этого. Странно, да? — Ты думаешь, их кто-то специально уничтожил? Она кивнула. — Кто? — Вампиры. Чтобы скрыть правду о Дракуле. — Зачем? Потому что на самом деле он был совсем не тем самодовольным хлыщом и острословом, каким его представляет наша политическая мифология. Отстат придумали потом. Часть придумали, что-то нет, — сказала она. Совершенно точно одно. От нас скрыли его настоящую жизнь и подлинные мысли. Зачем? Его сделали главным идеологом вампиризма, основным, так сказать, теоретическим столпом. Но в действительности он как бы мягче сказать, он был диссидентом, причем очень радикальным. — Толстовцем? — спросил я. — Толстовцы? Это кто? — Которые красную жидкость пьют вместо баблоса, — ответил я. — Опрощаются.
— Нет, гораздо радикальнее.
— Что? — спросил я хмуро. — Мозги ел? — Фу! — сказала Софи. — Сейчас тебя выгоню из своего гробика. — Извини, — ответил я. — Я вообще ничего про него не знаю. У нас в России про него мало говорят, только цитируют. — А в чем было его, ну, несогласие с линией партии?
— Говорят, он хотел освободить людей. И вампиров тоже.
Я засмеялся. — Людей освободить невозможно. В дискурсе объясняют, почему.
— Невозможно, — согласилась Софи. — Но внутри этой невозможности есть исчезающе маленькая возможность. Как жилка золота в куске породы. И Дракула ее нашел. Ну, так, во всяком случае, некоторые считают.
— И ты тоже? — спросил я.
— Я хочу найти истину, — сказала она. — Вслед за Дракулой. Я верю, что он ее постиг.
— И где ты ее хочешь найти? На дне моря?
— Почему на дне моря?
— Ну, мы же ныряльщики. — Мы, кстати, откуда нырять будем? С катера или с пирса? Или здесь специальный подземный бассейн?
Софи повернула ко мне голову. — Ты чего? — спросила она, недоверчиво глядя на меня.
— Что? — переспросил я. — Мы же на ныряльщиков учимся.
— Ты думаешь, ныряльщики в воду ныряют?
— Мне не объяснили ничего, — сказал я жалобно. — Просто послали сюда, типа как в ссылку.
— А куда мы ныряем? Она покачала головой. — В смерть, Рама. Мы ныряем в смерть.
Я вздрогнул. Отчего-то это слово напугало меня. Хотя, конечно, лежа в гробу, да еще в подземном склепе, пугаться каких-то слов было смешно. Тем более рядом с такой милой девушкой. Я даже не задумался о том, что значит «нырять в смерть». Меня куда больше интересовало, чем закончится это совместное лежание в гробу. Софи, похоже, прочла мои мысли. — Ладно, — сказала она, — иди к себе. Завтра трудный день, надо отдохнуть.
— У тебя так уютно. Первый раз вижу такой... большой гроб.
Размер имеет значение, усмехнулась она. Иногда. Но тебе правда надо идти. Я кое-что знаю о здешнем распорядке. Ночью нас заставят уснуть. А потом гробы развезут по комнатам. Будет неловко, если твой гроб окажется пустым. Ты же не Иисус, ты Рама.
Я поняла, что спорить бесполезно. Спокойной ночи, Софи. Выбравшись из ее гроба, я залез в свой. Закрыв крышку, я сделал несколько глубоких вдохов. Вентиляция работала. Я откинулся на подушке и повторил про себя странные слова «ныряем в смерть». Что они могли значить? Почему-то я был уверен, ничего страшного меня не ждет. Если бы впереди было что-то действительно жуткое, оно наверняка было бы поименовано каким-нибудь приторно-розовым клише. Именно розовым, да, полным тайного, шипастого ужаса. Розовые очки, которые, наверное, уже невозможно снять. Или у англичан еще страшнее. A bed of roses. Ложа из роз. Мой гроб был мягок и уютен. И внутри было совсем тихо. Я чувствовал себя защищенным от всех земных напастей. Мне было хорошо. Я подумал о Софи, спавшей в паре метров от меня. Мне отчего-то вспомнилась безобразная русская частушка, начинающиеся со слов «Вижу девушка в гробу». От смущения я прокашлялся. Затем, чтобы хоть чем-то себя занять, я стал считать удары своего сердца и даже не заметил, как гроб унес меня в теплое и счастливое небытие.